Актуальное интервью. Сегодня гость нашей студии – начальник Раменского управления социальной защиты населения Минсоцзащиты Московской области Людмила Константиновна Комарова. Добрый вечер, Людмила Константиновна.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим о том, какие изменения будут с 1 января 2015 года.
2015 год, как и все предыдущие годы, приносит нам достаточно много изменений. И изменения в законодательстве, и структурные изменения. В этом году у нас создано межмуниципальное государственное учреждение социального обслуживания населения, Раменский комплексный центр социального обслуживания населения. Работа по созданию этого учреждения началась еще в прошлом году. Почему межмуниципальный? Это учреждение будет обслуживать население Раменского района и население города Жуковский. В Жуковском тоже был такой же центр социального обслуживания населения, как у нас в Раменском. Эти два учреждения объединили, и теперь это межмуниципальный центр. Руководитель этого центра, бывший руководитель нашего комплексного центра Елена Викторовна Денисова. Вот мы предполагаем, что объединение этих двух центров качественно улучшит обслуживание населения, потому что, ну вот, например, у нас не было отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, инвалидов, а в Жуковском такое отделение было. Теперь люди смогут, как жители Жуковского, отдыхать в этом отделении дневного пребывания, точно так же и жители Раменского муниципального района. В нашем центре забота было отделение реабилитационное и для детей-инвалидов, и для взрослых инвалидов. Этот центр комплексный сможет принимать в это отделение как жители Раменского муниципального района, так и жители города Жуковский, тем более, что в нашем отделении реабилитационном в нашем центре были созданы клубы, молодежный клуб, клуб инвалидов-колясочников, клуб для родителей, имеющих детей-инвалидов, ну и много еще других клубов слабослышащих, клуб для слабовидящих граждан. То есть в эти клубы все равно к нам приезжали жители города Жуковский, особенно вот в молодежном клубе. Поэтому я думаю, что объединение двух центров, оно создаст условия для лучшего обслуживания как жителей Жуковского, так и жителей города Раменска. То есть и наши жители, и жители города Жуковский могут реабилитироваться вот во всех этих отделениях.
Ну да, это хорошее такое.
Да.
Также, Людмила Константиновна, в этом году меняется порядок предоставления социальных услуг в стационарах и полустационарных учреждениях на дому. Давайте об этом тоже расскажем.
Да, в прошлом году был принят закон, федеральный закон номер 442 об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. Этот закон вносит кардинальные изменения к подходу обслуживания населения. Новые понятия появились в этом законе. Наверное, предоставление услуг в связи с введением этого закона будет более прозрачным, потому что сейчас разрабатываются программы, которые смогут позволить гражданину увидеть, какие услуги социального обслуживания он получает. 442-й закон. Появляются такие понятия, как поставщики социальных услуг и получатели социальных услуг. Если раньше мы называли тех, кто к нам приходит, клиенты, наши бабушки, дедушки там, и так далее, то как бы теперь вот таких понятий у нас, там, обслуживаемый человек, да, таких понятий у нас нет. Теперь у нас будет понятие «получатель социальных услуг». И понятие «поставщик социальных услуг». Будет вестись регистр получателей и реестр поставщиков. Причем в реестр поставщиков могут входить как государственные учреждения бюджетные, так и негосударственные учреждения. Это и некоммерческие организации, и коммерческие организации, и индивидуальные предприниматели, которые будут оказывать социальные услуги в соответствии с этим законом. В этих законах четко прописано, кто может пользоваться бесплатными услугами, кто будет пользоваться платными услугами, какие требования предъявляются к поставщикам, какие документы они должны предоставить для того, чтобы войти в реестр поставщиков, какие документы должны представлять заявители или законные представители заявителей на получение социальных услуг. Кроме того, если раньше заявление могли подать и к нам в управление, и в учреждение, то теперь заявления будут подаваться только в управление социальной защиты. У нас создана комиссия, которая будет определять нуждаемость гражданина в определенных услугах. Помимо этого, закон исключает такое понятие, какое было раньше, трудная жизненная ситуация. Опять же повторюсь, что будет нуждаемость гражданина в той или иной услуге. Для того, чтобы услуги начали предоставляться, будет составляться индивидуальная программа предоставления предоставления социальных услуг. На каждого гражданина, который написал заявление, что он нуждается, допустим, в обслуживании на дому, или он там нуждается в помещении в стационарное какое-то учреждение. Ну, как бы это такая краткая информация, потому что, конечно, мы только начинаем работать по этому закону. Какие-то, наверное, будут изменения, и вот сейчас к нам первые граждане, которые начинают обращаться, вот будем составлять первые индивидуальные программы. То есть для нас эта работа абсолютно новая. Раньше все было это по-другому. И оказание материальной помощи тоже будет проводиться. В соответствии с этим законом тоже меняется порядок. Но я думаю, что с этим мы справимся, так же, как справлялись со всеми задачами, которые ставила перед нами законодательная власть, исполнительная власть. Мы, исполнительная власть, мы готовы исполнять те законы, которые приняты на уровне Российской Федерации и на уровне Московской области. Поэтому я думаю, что с этой задачей мы справимся.
Но вот еще с 2015 года произошли изменения по предоставлению технических средств реабилитации и выплате компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. Давайте об этом тоже расскажем.
С 2015 года в соответствии с соглашением, подписанным между Министерством социальной защиты населения и Фондом социального страхования, полномочия по предоставлению технических средств реабилитации и выплате компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации протеза переданы в Фонд социального страхования. Мы в прошлом году выплатили в пределах тех средств, которые нам были перечислены Министерством социальной защиты населения, компенсации гражданам, которые самостоятельно покупали технические средства реабилитации. К сожалению, деньги пришли не в полном объеме, но жители нашего района могут не волноваться, потому что те граждане, те инвалиды, которые денежные средства не получили, они в любом случае эти деньги получат, потому что это обязательство федерального бюджета, и они просто получат эти деньги в этом году и через Фонд социального страхования. Нами уже переданы все списки и тех граждан, которые не получили компенсацию за самостоятельно приобретенные средства реабилитации. И мы передали списки тех, кто должны были получить технические средства реабилитации, например, такие как памперс, пеленки и другие в натуральном виде, но не получили. Потому что, к сожалению, в течение прошлого года у нас не было ни разу поставок вот технических средств реабилитации. Все списки переданы, поэтому если человек хочет проконсультироваться, есть он в списках или нет, он может позвонить либо в Фонд социального страхования, я сейчас назову телефоны, либо позвонить нам, мы скажем, передали мы или нет. Но вот во всяком случае, все те, кто к нам обращались, все эти списки в Фонд социального страхования переданы. Фонд социального страхования находится в городе Жуковский по улице Гагарина, дом 5А. Телефоны там я сейчас продиктую, если кто-то хочет записать, да, пусть запишет. 8-495-592-43-85, 8-495-592-54-56. Мы проводили большую предварительную работу. Мы рассказывали инвалидам, которые к нам приходили, о том, что в следующем году, в новом году они должны будут обращаться в Фонд социального страхования. Мы давали телефоны, давали памятки. Но если у кого-то нет, пожалуйста, в общем-то, мы готовы дать информацию, если человеку это надо. Надеемся, что проблем у Фонда социального страхования будет меньше, и они будут обеспечивать граждан в полном объеме техническими средствами реабилитации. Что касается санаторно-курортных путевок, эти полномочия остались за нами. То есть, если человек инвалид нуждается в санаторно-курортном лечении, порядок остается тот же, он приходит к нам со справкой из пенсионного отдела, что он не отказался от санаторно-курортного лечения, со справкой от врача, встает на очередь, и мы предоставляем путевки для санаторно-курортного лечения. В прошлом году у нас было очень много путевок в санатории Крыма. Надеемся, что в этом году эта работа будет продолжена, и у нас есть еще помимо санаториев, в которые ездят наши инвалиды и региональные льготники, у нас еще есть наши социально-оздоровительные центры, которые подведомственны Министерству социальной защиты населения, находятся они в Московской области. Все они хорошо в основном оснащены, и люди за частичную оплату могут поехать вот в эти оздоровительные центры. Если человек хочет отдохнуть, да, тоже так же со справочкой приходит к нам, встает на учет, и мы уже предоставляем путевку за частичную оплату.
Хорошо. хорошо. С 2015 года увеличены размеры выплат региональным льготникам и ежегодная выплата почетным донорам. Расскажите, насколько увеличены выплаты?
Да, региональным льготникам, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, реабилитированным лицам, все виды выплат, которые мы производим, ежемесячную денежную выплату, затем выплаты за проезд на транспорте в других регионах, они увеличились на 1%. Ну, немного, но все-таки какое-то движение есть. Кроме того, увеличилась ежегодная выплата почетным донорам. Если в прошлом году она составляла 11 728 рублей, то в этом году 12 373 рубля. Достаточно, в общем-то, приличную сумму. В течение года мы выплачиваем. Это ежегодная выплата. В течение года все доноры получают эту выплату. С этим у нас проблем нет. У нас есть такая категория граждан, у которых получают очень маленькие пенсии. Это инвалиды с детства, это дети по потере кормильца. И в соответствии с законом Московской области об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области вот для установления социальной доплаты таким гражданам, которые получают маленькую пенсию, устанавливается прожиточный минимум. Этот прожиточный минимум устанавливается на год. В прошлом году, в 2014 году, у нас такой прожиточный минимум был 6812 рублей, и все граждане, у кого пенсия была ниже этой суммы, мы им производили доплату. На 2015 год прожиточный минимум установлен 7549 рублей. Поэтому я думаю, что и количество людей, наверное, у нас увеличится, которым мы будем производить доплату. Ну и радует то, что эта сумма все-таки увеличилась почти на 700 рублей.
Ну да, конечно.
Да, скажем так, достаточное увеличение. Тем более, что если это инвалиды третьей группы, да, там инвалиды с детства, у них еще есть и меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, то есть они могут получать субсидию на оплату жилья. Есть различные меры социальной поддержки, которые, в общем-то, увеличивают их доходы. Кроме того, я, наверное, знаете, остановлюсь еще на выплате государственных пособий на детей.
Да, хорошо.
Потому что, конечно, здесь произошли достаточно серьезные кардинальные изменения, все выплаты увеличены. И надо сказать, что остались теми же выплаты на рождение первого, второго, третьего и последующих детей из бюджета Московской области. Эти пособия выплачиваются, исходя из доходов семьи. Эти выплаты остались без изменений. На первого ребенка 10 тысяч, на второго 20, на третьего 30. Если рождается двойня, то 70 тысяч рублей. Если рождается тройня, то 150 тысяч рублей выплачивается семьям. Кроме того, увеличилось единовременное пособие при рождении ребенка. Это пособие, которое выплачивается по справке, которую получают в ЗАГСе при рождении ребенка. Те, кто работают, получают эти выплаты на работе. А неработающие мамочки, там, если папа не работает, если учится, например, оба студенты, то эти пособия выплачиваем мы. Если в 2014 году это пособие было 13741 рубль 99 копеек, то в этом году 14497 рублей 80 копеек. Что касается ежемесячных детских пособий. Вот здесь, конечно, произошли кардинальные изменения. Если раньше, до конца 2014 года, мы выплачивали пособие детям до 3 лет, оно было увеличено в 2 раза по сравнению с тем, что мы выплачивали с 3 лет до 16, то есть вот детям до 3 лет в прошлом году мы выплачивали 2162 рубля, с 3 лет до 16 – 1082 рубля, то теперь мы будем выплачивать вот с этого года детям до 1,5 лет, то есть когда мамочка находится в декретном отпуске, 2184 рубля. Детям от 1,5 до 3 лет. То есть мама может сидеть, когда у нее отпуск по уходу за ребенком заканчивается, она может сидеть еще за свой счет до 3 лет. Вот с 1,5 до 3 лет мы будем выплачивать 3184 рубля. То есть подразумевается, что мама не работает, то есть идет ухудшение условий, да, а ребенок не должен пострадать, вот сумма выплачивается больше. Детям от 3 до 7 лет 1093 рубля. А вот детям от 7 лет до 16 547 рублей. То есть, видите, какая градация? Детям до 1,5 лет, от 1,5 до 3, от 3 до 7 и от 7 до 16. То есть суммы все разные. То же самое касается одиноких матерей. Детям одиноких матерей до 1,5 лет 4368 рублей выплачиваться будет. От 1,5 до 3 лет 5368. от 3 до 7 лет 2184 рубля и от 7 и старше 1092 рубля. То же самое касается детей разыскиваемых родителей. То есть, если папа не платит алименты, маме находится в розыске, они представляют эти справки от судебных приставов и тоже получают выплаты детям до 1,5 лет будут производиться 3003 рубля, от 1,5 до 3 лет 4003 рубля, от 3 до 7 лет 1638 рублей и от 7 и старше 819 рублей. Ежемесячное пособие детям-инвалидам осталось без изменений 7901 рубль. Ежемесячное пособие студенческим семьям и отдельным категориям студентов тоже 4000 осталось. Единовременное пособие супругам к юбилеям совместной жизни тоже осталось на том же уровне, как оно было и, в общем-то, в 2014 году. Вот такие изменения произошли. Все детские пособия выплачиваются, если доходы на каждого члена семьи составляют ниже уровня прожиточного минимума. Среднего прожиточного минимума установлен в Московской области, который на сегодня составляет 9162 рубля. Поэтому специально подробно остановилась на этом, чтобы семьи, у которых скоро появится ребенок, и семьи, уже имеющие детей, знали, что теперь порядок выплаты детских пособий установлен законодательно, вот такой, как я рассказала.
Да, спасибо. Людмила Константиновна, этот год 70-летие Победы. Ветеранам будут какие-то к этой дате выплаты?
Обязательно, конечно. Во-первых, в Московской области вводятся дополнительные меры социальной поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, например, вот в прошлом году участники и инвалиды Великой Отечественной войны могли съездить один раз по железной дороге, допустим, к месту боев или там к родственникам, к своим навестить. И эту меру социальной поддержки перед 9 мая предоставляла РЖД. В этом году участники инвалиды Великой Отечественной войны смогут съездить бесплатно на поездах дальнего следования точно так же один раз в год в течение этого года. И эта мера социальной поддержки им предоставляется из бюджета Московской области. Кроме того, у тружеников тыла в настоящее время существует такая мера социальной поддержки, как 50% предоставления оплаты льготных лекарств. В этом году эта мера социальной поддержки, льготные лекарства для тружеников тыла будут бесплатные. Кроме того, все ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты. Выплаты, конечно, будут разные. Они устанавливаются постановлением правительства Московской области. Но если раньше выплаты получали только ветераны Великой Отечественной войны, те, у кого есть удостоверение, те, кто подтвердили свой статус, то в этом году выплаты будут произведены всем жителям Московской области, родившимся до 31 декабря 1931 года. То есть рожденных до 1 января 1932 года. То есть все ветераны получат денежные выплаты. Конечно, готовятся большие мероприятия. Всем будут вручаться ветеранам Великой Отечественной войны. И списки мы уже подготовили, передали в администрацию Раменского муниципального района. Будут вручаться юбилейные медали 70 лет Победы. Мы готовим ряд таких, может быть, небольших мероприятий. Ну, вот, например, сейчас будет отмечаться День освобождения Ленинграда, День снятия блокады Ленинграда. И все жители блокадного Ленинграда получат выплаты по 3000 рублей к этому дню, и будут проведены различные мероприятия. В том числе готовимся такое мероприятие провести и мы совместно с нашей Раменской центральной библиотекой. В апреле, 11 апреля, отмечается День узника. У нас в Раменском районе достаточно много несовершеннолетних узников фашизма, и тоже мы готовимся в апреле провести для этой категории граждан мероприятие. Мероприятие проводится и по Московской области, большие для всех жителей Московской области, и наши несовершеннолетние узники, они каждый год ездят на Поклонную гору. Я думаю, тоже большие мероприятия, тем более 70 лет со Дня Победы. Вся страна, конечно, и Раменский район, и мы все готовимся достойно встретить 70 лет Победы.
Людмила Константиновна, и давайте в заключение нашего разговора расскажем ваши приемные дни, куда обращаться, если нужно.
В Раменском управлении 4 приемных дня. Мы принимаем с понедельника по четверг. Понедельник, вторник, среда, четверг, уточню. Пятница у нас не приемный день, потому что мы должны обработать документы. Принимаем мы с 9 до 6. Обед у нас с 13 часов до 13:45. Поэтому, пожалуйста, приходите. Очередей у нас нет. Мы стараемся принимать достаточно быстро. Все специалисты грамотные, давно работают. Относимся относимся мы ко всем очень уважительно. Поэтому я думаю, что люди в основном от нас уходят удовлетворенные. Ну, ждем всех к нам. Хотела бы обратиться к жителям нашего района, которые приходят к нам с различными заявлениями, за различными документами, в том числе за оформлением социальной карты, за оформлением детских пособий. В свете 442 закона об основах социального обслуживания граждан либо к нам должен обратиться сам заявитель и прийти с паспортом или с удостоверением личности. Если заявитель прийти не может сам, приходит его законный представитель, то законный представитель должен обязательно иметь доверенность, заверенную у нотариуса. Все остальные доверенности приниматься не будут. И выдаваться документы просто человеку, пришедшему, допустим, принес свой паспорт и паспорт заявителя, выдаваться документы не будут. Обязательно, если приходит не сам заявитель, а его представитель, обязательно должна быть доверенность нотариально заверенная. Это требование мы всегда просим. Вот люди возмущаются, почему мы должны оформить доверенность, а почему мы, в общем-то, документы, которые предназначены для другого человека, должны выдавать, получается, что неизвестно кому. Даже если это приходит муж, допустим, или жена, и просит дать им документы, мы не знаем, какие отношения могут в семье быть. Правильно? Вообще, мало ли какая ситуация может быть, а в законе четко прописано. Законный представитель гражданина, если это законный представитель гражданина, то он должен иметь доверенность нотариально заверенную. Все. Больше отклонений никаких не должно быть.
Спасибо, Людмила Константиновна, за такую интересную и полезную информацию. И мы всегда ждем вас у нас в студии.
Спасибо большое. Я с удовольствием приду, если будут какие-то изменения, еще раз расскажу и отвечу на все вопросы.